Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. Совет Безопасности ООН осуждает действия Израиля в Средиземном море. Верховный суд рассматривает кассацию майора Евсюкова. Участники акции в защиту свободы собраний намерены обратиться в суд на неправомерно жесткие действия милиции. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. В понедельник в результате столкновения на борту одного из судов флотилии, направлявшейся в Газу с грузом гуманитарной помощи, погибли 9 человек. Израиль предупреждал, что не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. В заявлении Совета Безопасности ООН содержится требование тщательного, независимого расследования этого инцидента. Палестинцы, арабские страны и Турция настаивают на более жестком осуждении Израиля. Подробнее о заседании Совета Безопасности ООН мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, заседание Совета Безопасности было очень горячим, проходило несколько часов и продолжалось практически всю ночь. Чтобы представить себе о том, насколько разных позиций придерживаются стороны, давайте послушаем высказывания участников обсуждения. Вот министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом. Это убийство, осуществленное государством. Этому нет извинения и оправдания. Государство, которое сделало это, утратило право называться уважаемым членом мирового сообщества.
А вот что заявил заместитель израильского представителя при ООН Дэниел Карман.
Что это за мирные активисты, если они используют ножи и дубинки, стреляют и атакуют солдат, высадившихся на борт судна в соответствии с международным правом? Что же это за гуманитарные активисты? За некоторыми из них, кстати, числятся террористические действия, которые поддерживают Хамас, террористическую организацию, которая открыто призывает к уничтожению Израиля.
А вот мнение представителя Великобритании при ООН Марка Гранта.
Израиль, несомненно, обязан проявлять сдержанность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами. Учитывая количество инцидента, исчерпывающих данных о том, что случилось, что делалось для того, чтобы избежать смертей, и почему, наконец, их оказалось так много.
Вы видите, Михаил, что очень стороны разведены по разные стороны, и международное сообщество настаивает Израиль, что говорит, на одном из кораблей, которые пытались остановить израильские войска,
перетянем чуть-чуть,
опакованные людьми из гуманитарной миссии. Организаторы этого конвоя морского с гуманитарной помощью отрицают и говорят, что действовали абсолютно мирно. Тут действительно необходимо расследование, чтобы успокоить. Однако вряд ли это успокоит страсти того, что происходит сейчас, и не примирит стороны, поскольку одна сторона говорит о гуманитарной катастрофе в Газе, необходимости отменить блокаду сектора. Однако Израиль напоминает, что блокада введена не только Израилем, но и...
В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Мы просим извинить нас за качество связи. Об инциденте в Средиземном море и о возможности урегулирования израильско-палестинского конфликта я побеседовал с политологом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским.
Это повторение прошлого. Скажем, позапрошлом году в Газе произошла жуткая история, когда израильские войска ворвались туда. Было множество жертв, разрушений. Но ведь этому предшествовало несколько месяцев беспрерывных обстрелов израильской территории палестинскими ракетами. И палестинцы знали прекрасно, что рано или поздно Израиль нанесет удар. Тем не менее, они продолжали посылать эти ракеты, которые ничего не давали, но действовали таким образом, что рано или поздно Израиль, конечно, должен был бы ответить. Вот и сейчас те люди, которые устроили этот караван, прекрасно знают, что израильский солдат обучен таким образом, что при малейшем сопротивлении он прямо стреляет на поражение без всяких разговоров. Все это было известно. Также было известно, израильское правительство, тем более такое, которое сейчас находится у власти, правительство Нетаньяху и Либермана, оно ни за что на свете не допустит прорыва блокады. Потому что если представить себе, что вот эти корабли пришли бы и разгрузились в Газе без предварительного досмотра со стороны Израиля, это означало бы создание прецедента. И тогда уже нельзя исключать, что многие другие корабли потянулись бы из разных мест в Газу. А там, с точки зрения Израиля, могло бы быть оружие, ведь правда? Поэтому для израильтян ни в коем случае нельзя было бы допускать прорыва блокады. Это все было известно. Тем не менее, они на это пошли. Я не думаю, чтобы Турция была инициатором всего этого. Одна вида просто примкнула к этой операции, инициатором которого, конечно, был Хамас. А турки примкнули, потому что сейчас все-таки, как ни говори, а там исламистское правительство, оно, правда, умеренное и ничего общего с экстремистами и террористами, конечно, не имеет. Но, тем не менее, для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с мусульманским миром, они вот уже, начиная с позапрошлогодних событий в Газе, все более и более сознательно охлаждают свои отношения с Израилем.
То, что попытка прорвать морскую блокаду сектора Газа произошла накануне встречи Барака Обамы с Нетаньяху, это случайность, случайное совпадение?
Может быть, это и учитывалось как-то, но если бы и не было такой встречи, то все равно рано или поздно такая попытка была бы предпринята. Дело в том, что если смотреть с точки зрения Хамас, они политически выиграли, конечно, в пропагандистском, пиаровском, они выиграли. Сейчас Израиль изолирован во всем мире. Сейчас, кроме Соединенных Штатов, никто его не поддерживает. Да и в Соединенных Штатах уже отношение к Израилю далеко не такое однозначное, как было раньше. Среди населения – да. 70% населения, согласно опросам, поддерживает Израиль. Но в политических кругах, и в том числе, между прочим, в еврейских организациях, уже отношение к правительству Нетаньяху не такое, какое было раньше. Но он знает, что так будет, и сознательно это идет. Нет выхода. Они говорят, что если вот мы будем идти на дальнейшие уступки, что мы получим? Мы ушли из Южного Ливана, получили Хизбаллу с ракетами. Мы ушли из Газы, получили Хамас с ракетами. Если мы уйдем с Западного берега, и там будет создано палестинское государство, то под обстрелом новых ракет, которые Иран может послать в Палестину, окажется и Тель-Авив, и Хайфа, и, может быть, израильские атомные установки и так далее. Зачем же на это идти? Я уверен, что если сейчас провести в Израиле опрос, то подавляющее большинство людей поддержит действия, которые предприняла израильская армия. Безусловно, палестинцев, я в данном случае говорю скорее о Хамасе, я не знаю, в какой мере тут можно говорить о Западном береге, о Махмуде Аббасе, о Фатхе, они к этому не причастны, но Хамас ведет себя именно так, как должна себя вести, для того, чтобы укрепить свою репутацию как единственного стойкого и непримиримого борца против империализма и сионизма. С их точки зрения, это логичный поступок, а то, что при этом гибнут люди, это никогда никого у них не останавливало. Я представляю себе, что если действительно принять израильскую версию, что вот солдаты спецназовцы, значит, вошли на палубу, и на них набросились люди там с ножами, если это так, конечно, я не знаю, я там не был, но если это так, то я думаю, что те люди, которые с ножами бросились на израильских солдат, это исламисты, для которых величайшее счастье на свете – это умереть за Аллаха, за дело ислама.
Георгий Ильич, каковы могут быть последствия того, что произошло?
Худшие последствия могли бы быть такими. Начинается новая интифада. Причем на этот раз это не только уже взрывы смертников, шахидов, но и обстрел ракетами и со стороны Газы от Хамаса, а может быть даже в самом худшем варианте уже и Хизбалла каким-то образом сможет свои ракеты там направить. Вот это было бы самое худшее. Опять же, никакой большой войны тут быть не может, естественно. Арабские государства уже достаточно навоевали с Израилем, и знают, что из этого получается. Войны там, конечно, большой не будет. А остальное что? Ну, соберутся, значит, сейчас, естественно, арабские государства. Лига арабских государств сделает очень резкое и жесткое заявление. Но ведь все это было уже. В том-то и дело, что на самом деле все, что произошло, это дежавю. Это уже было все. Ничего нового тут нет. Это просто еще раз подчеркивает тот тупик, в котором оказался ближневосточный мирный процесс. Никакого выхода пока что не видно. Потому что по основным вопросам, даже если оставить в стороне вот этот эпизод, то все равно по таким вопросам, как статус Иерусалима, еврейские поселения на Западном берегу, границы, судьба палестинских беженцев, позиции сторон диаметрально противоположны. Поэтому не случайно, что ведь, помните, в этом году хотели провести конференцию в Москве. Отказались, потому что каждый будет повторять свое.
В эфире «Радио Свобода» был политолог, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский. В Москве четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. Милиция отпустила всех участников марша несогласных в Москве, задержанных 31 мая. Организаторы акции намерены подать иски в суд на действия милиции. В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у концертного зала 26 мая. Число жертв взрыва достигло 8. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе книжное обозрение Марины Ефимовой «Подводная война с Америкой». Картинки с выставки «Конфуций в Нью-Йорке. Китайская тема в музыке». «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. Задержанные накануне в Москве и Санкт-Петербурге участники несанкционированных акций в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний намерены обратиться в суд. Они хотят обжаловать действия сотрудников милиции. Подробности узнаем у моей коллеги Кристины Горелик. Кристина сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день, Михаил. По последним данным, общее количество задержанных в ходе разгона акции в Москве 31 числа около 150 человек. Одному из участников акции, журналисту и активисту движения «Солидарность» Александру Артемьеву, сломали руку.
По данным ГУВД, задержанных в Петербурге на акции 31 мая у Гостиного двора было 60. Сами задержанные уверены, что их было не менее сотни. ОМОН и милиция двинулись на них во время речи неформального главы питерских лимоновцев Андрея Дмитриева.
Путин солгал в очередной раз. Путин сказал, что акции несогласных мешают гражданам. Это неправда. Гражданам мешают, когда наши чиновники с мигалками ездят по улицам. Для этого перекрывают весь город.
Милиционеры и ОМОНовцы задерживали митинговавших очень жестко, избивая и забрасывая в автобусы. Затем их на 5 автобусах развезли по нескольким отделам милиции в разных концах города, составили протоколы о проведении несанкционированного митинга. Кого-то попытались отвезти в суд, но судья отказался работать в полночь. Ночью всех отпустили, кроме пожилого гражданина Евгения Сурина, который отказался называть свое имя и отвечать на вопросы, требовал извиниться и отпустить. Он остается в милиции до сих пор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве практически все участники акции уже отпущены после того, как на них были составлены протоколы о административных правонарушениях. Одному из участников акции, журналисту и активисту движения «Солидарность» Александру Артемьеву, сломали руку.
У меня сложно отпочатый перелом левой плечевой кости. Ну вот, но в ближайшие 3 месяца буду ходить, скорее всего. Кость сломана не в одном месте, а как бы в одном районе, но не в первом стороне. Ну, как бы там двое меня вели в виде, а потом присоединился третий, как бы заломил руку так, что она сломалась.
Одного из лидеров движения «Солидарность» Илью Яшина отпустили одним из первых.
Собственно, я не могу сказать, что у меня были какие-то особые иллюзии по поводу лояльных действий милиции, лояльного отношения милиции по отношению к оппозиционерам 31 мая. Потому что, в общем, давно многими людьми замечено, что если Путин чего-то обещает, стоит ждать ровно обратной реакции. Например, в августе прошлого года из администрации президента прошла такая утечка, опубликованная в газете «Ведомости», что на выборах в Мосгордуму зарегистрируют всех оппозиционных кандидатов. Это привело к тому, что сняли всех тотально. Вот поэтому, когда Путин сказал, что акции протеста мы будем разрешать, сразу возникла мысль, что, наверное, в этот раз будут разгонять с особой жестокостью.
Когда вас отпустили?
Ну, меня отпустили где-то часам к 11 вечера, но меня отпустили одним из первых. Там еще оставалось больше сотни людей в отделениях милиции. Просто нерасторопности милиционеров, на меня успели оформить протокол только по статье 20.2 и вернули мне документы.
Что это за статья?
20.2, ну, это статья о несанкционированном пикете, которая подразумевает только штраф, не подразумевает ареста. Вот, и мне уже успели вернуть документы, и в этот момент прибежал полковник и закричал своим сотрудникам, что поступила новая директива, что нужно оформлять теперь еще и 19.3, которая подразумевает уже арест административный. Судья вас уже в зале суда просто могут арестовать, если судья сочтет это нужно в соответствии с 19.3. 15 суток.
Задержанные на Триумфальной площади в Москве готовят иски в суд, заявил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. По его мнению, пресекая митинг на Триумфальной площади, милиция применила непропорциональную силу. Илья Яшин готов поддержать инициативу, но считает, что толку от этого обращения не будет.
Спасибо. Михаил? Спасибо, Кристина. В прямом эфире была Кристина Горелик. Обзор прессы у нас тоже на эту тему. Как откликнулись ведущие газеты страны на фактически несостоявшиеся акции в защиту свободы собрания, узнаем у Валерии Шабаевой. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. В Москве на Триумфальную площадь по наблюдению корреспондента «Ведомости» вышло около 600 человек. Задержания ОМОНом начались сразу после начала акции. Милиция действовала жестче, чем обычно. Мужчин и женщин, менты при задержании били, выкручивали руки, матерились. С мужика слетели очки, их растоптали, отмечает Твиттер член движения «Солидарность» Олег Козловский. Акция, как ранее, не была санкционирована столичными властями. Вместо нее на Триумфальной площади концерт устроили прокремлевские молодежные движения «Молодая гвардия» и «Россия молодая». Площадь с утра была оцеплена милицией и солдатами внутренних войск. Привезли поливальные машины. Сходная судьба постигла одну из акций в Петербурге. В ходе несанкционированного митинга у Гостиного двора ОМОН задержал несколько десятков активистов, запрещенных НБП и РНДС Михаила Касьянова. Разогнана была и акция в Кемерове. Акции в поддержку 31-й статьи Конституции прошли также во Владивостоке, Комсомольске на Амуре, Ростове, ряде других городов и даже у посольства России в Киеве. Газеты цитируют слова, сказанные премьером Путиным в субботу в ответ на вопрос музыканта Юрия Шевчука о том, будет ли разогнан петербургский марш несогласных. Надеюсь, что будет сделано по уму, с правом граждан выразить свое несогласие с политикой властей по тем или другим вопросам. Если я вижу, что люди вышли не просто, чтобы побазарить и попиарить себя, а что-то говорят дельное, что же здесь плохого? Спасибо, надо сказать. Почему же снова не получилось по уму? Мой вопрос президенту фонда Индем, политологу Георгию Сатарову.
Ну, во-первых, слова премьера были чрезвычайно двусмысленны, потому что любые его благопожелания всегда сопровождаются придаточными предложениями, которые их полностью нейтрализуют. Это первое. Второе, я думаю, то, что произошло, не имеет никакого отношения к премьеру, поскольку, собственно, работой милиции по разгону демонстраций и митингов управляют и не премьер, и не президент.
Какой выход может быть из этого положения? Разрешат ли все-таки эти акции, и как разовьется ситуация, по-вашему, в дальнейшем?
Трудно предсказывать. Я думаю, что там могут разрешить там одну-две конкретные акции, но это будет как такой локальный политический жест, вроде бросания кости. Я не думаю, что это существенно повлияет на природу режима.
У микрофона «Радио Свобода» был политолог Георгий Сатаров. Так он расценивает слова, сказанные премьером Владимиром Путиным. А вот Ольга Крыштановская, глава Центра изучения элит Института социологии Иран, все-таки видит в них сигнал, что Путин либерализуется, что он не боится самых острых вопросов от либералов и не боится на них отвечать. Удивительно не только то, что разрешили это сказать Шевчуку, но и то, что сюжет показали по Первому каналу. Между тем, указывает эксперт, на самом деле премьер не сказал ничего принципиально нового. Он повторил то, что говорил и до этого. Вообще митинговать можно, но в конкретном месте, может быть, и нельзя. Приводил пример детской больницы, чтобы никому эти марши не мешали. Такая позиция у властей была и раньше. Запрещали акции только в определенном месте. Просто лидеров оппозиции это не устраивало. Собеседница независимой газеты Ольга Крыштановская задается вопросом: президент 2012 года будет либералом или консерватором? И сама на него отвечает: кто бы им ни стал, Путин или Медведев, это будет либерал. Сейчас такой тренд идет на либерализацию страны в долгосрочной перспективе. Поэтому, если Путин возвращается, то он должен либерализоваться. И сейчас он явно это делает. Про Медведева и так все знают, что он либерал. А от Путина слышать либеральные вещи – это интересно и ново. Поэтому это и показали по Первому каналу. Это такая фишка была, что он смело отвечает на острые вопросы и не боится либералов. Конец цитаты. Фишка, пишет независимая газета, может, однако, ею и остаться. Совсем не факт, что либерализация политического курса, намеченная робкими штрихами нынешним президентом, станет курсом следующего главы государства. История страны показывает, как легко удавить в зародыши демократические порывы реформаторов. Замечает независимая, комментируя Путина, Дмитрий Песков указал на то, что марш мешает гражданам. По словам заместителя гендиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина, власть использует в отношениях с оппозицией систему двойных стандартов. На днях состоялось шествие по случаю праздника славянской письменности и культуры. Никто не заикнулся о том, что он мешает людям. Можно вспомнить, как мучили москвичей репетиции парадов. А что насчет ежедневных перекрытий дорог чиновниками и парламентариями? С оппозицией можно и нужно договариваться, уверен эксперт.
Спасибо, Валерия. Об акциях 31 мая Валерия Шабаева. Верховный суд России отложил рассмотрение жалобы на пожизненный приговор бывшему начальнику ОВД Царицына Денису Евсюкову, который устроил стрельбу в столичном супермаркете. Защита Евсюкова считает приговор излишне жестоким. О том, почему заседание отложено, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна сейчас находится в Верховном суде. Здравствуйте, Марьяна.
Михаил, ну все к тому и шло. С самого начала, как только Денис Евсюков заявил в суде, что не успел познакомиться с жалобами собственных же адвокатов, которые появились в деле позже, стало понятно, что наверняка защита и сам Евсюков будут просить об отложении рассмотрения этого дела. Правда, сначала верховные судьи дали полчаса на то, что Денис Евсюков смог ознакомиться с документами, но этого времени не хватило. Сегодня, помимо дополнительных жалоб его адвокатов, к делу также было приобщено заключение психиатров Московской областной клинической психиатрической больницы. Основной вывод этого заключения состоит в том, что экспертиза, якобы проведенная по делу Евсюкова ранее, является недостоверной, и против приобщения вот этого документа из Московской областной клинической психиатрической больницы выступали адвокаты потерпевших, но, тем не менее, суд приобщил этот документ, видимо, для того, чтобы не развивать лишние дискуссии. Сегодня сам Денис Евсюков участвовал в судебном заседании путем видеотрансляции. Он сбрил волосы на голове, и теперь он такой, имеет довольно брутальный вид. Вот, его защитой он сам требует, чтобы дело было направлено на новое рассмотрение в новом составе судей. Доводов мы сегодня не успели услышать, поскольку, по большому счету, ходатайства не обсуждались. Я напомню, что ранее суд по жизненному лишению свободы, и сейчас, по мнению многих наблюдателей, для защиты и для самого Евсюкова выгодно затягивать время рассмотрения его кассационной жалобы, поскольку до этого момента его не отправят из московского следственного изолятора по месту исполнения наказания в специальную колонию, где содержат пожизненно лишенных свободы. И там действительно очень суровые условия содержание людей. И вот сегодня судьи Верховного суда перенесли, отложили рассмотрение дела до 8 июня. При этом судья Шурыгин оговорился, что просит стороны решить все организационные вопросы до этого момента, выработать общую позицию с тем, чтобы 8 июня уже ничто не мешало рассмотреть кассационные жалобы и вынести решение по ним. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Верховного суда Российской Федерации была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Сейчас в нашей программе краткая сводка новостей. В Москве 12:30.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. В понедельник в результате столкновения на борту одного из судов флотилии, направлявшейся в Газу с грузом гуманитарной помощи, погибли 9 человек. Милиция отпустила всех участников марша несогласных в Москве, задержанных 31 мая. Сообщается, что всего в столице были задержаны 170 человек. Как заявил Интерфаксу оппозиционный политик Эдуард Лимонов, организаторы акции намерены подать иски в суд на действия милиции. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью собачьей обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутой против бывших руководителей ЮКОСа. Во вторник Геращенко выступил в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты. В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший. пострадавший в результате теракта у концертного зала 26 мая. Таким образом, число жертв взрыва достигло 8. В результате теракта были ранены более 40 человек. В больницах в тяжелом состоянии остаются 5 пострадавших. Американские спецслужбы сообщают о вероятной гибели одного из основателей террористической группировки «Аль-Каида» шейха Саида Аль-Масри. По имеющейся информации, ближайший помощник Осамы бен Ладена и лидер Аль-Каида в Афганистане шейх Саид, известный также как Мустафа Абу Аль-Язид, был убит в одном из районов Пакистана. В Центральной Америке в результате наводнений и схода сильных потоков, вызванных ураганом Агата, погибли по меньшей мере 145 человек. Тысячи людей остались без крова, десятки числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадала Гватемала.
Екатерина Евсеева представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соренков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня, 1 июня, вступает в силу 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он касается реформирования Европейского суда по правам человека и значительно упрощает процедуру рассмотрения жалоб, поступающих в Страсбургский суд. С подробностями Вероника Баде.
В Европейский суд по правам человека поступает ежегодно около 20 тысяч жалоб от россиян. В 2008 году в докладе Страсбургского суда сообщалось, что Россия занимает первое место по количеству поданных жалоб. Срок рассмотрения их постоянно увеличивается. 14-й протокол значительно упрощает процедуру рассмотрения жалоб. Говорит Сергей Насонов, кандидат юридических наук, эксперт независимого экспертно-правового совета.
Протокол вводит несколько новых правил. Ну, во-первых, комитет из 3 судей имеет право теперь рассмотреть дело по существу. Ранее комитет из 3 судей мог принимать решение только о приемлемости или неприемлемости жалобы. А теперь по тем делам, по которым существует устойчивая прецедентная практика Европейского суда, комитет может принять решение по существу. И вот это, мне кажется, искоренит повторение нарушения прав человека, которое существует во многих странах, в том числе в России. Вот если будет типичная ситуация, Европейский суд просто будет штамповать решения по этой категории дел. Россия будет вынуждена их исполнять. Важно то, что появляется новый критерий приемлемости жалобы. Он состоит в том, чтобы ущерб, причиненный гражданину нарушением прав, должен быть значительным. И эта значительность должна теперь быть обоснована в жалобе, которая направляется в Европейский суд. Вот поэтому этот протокол, он, с одной стороны, усложняет задачу заявителей, потому что нужно теперь еще одно новое обстоятельство указывать в жалобах, направляемых в Европейский суд. Но, с другой стороны, он создает механизм для ускорения рассмотрения жалоб Европейским судом.
О значении 14-го протокола Европейской конвенции по правам человека рассказывает Тамара Морщакова, в прошлом судья Конституционного суда.
В действительности произошло, наконец, то, что должно было произойти давно. До последнего времени Россия была единственным государством, входящим в Совет Европы, который этот протокол не ратифицировал. Что теперь значит это для России? Прежде всего, это означает, что она подтверждает себя как достойный член международных соглашений и соблюдает свои обязательства.
А каково значение этого события для Европейского суда?
Европейский суд, наконец, будет абсолютно ничем не связан в реформировании своих процедур. Теперь путь к реформированию процедур в Европейском суде абсолютно препятствий не имеет. И это как раз та выгода, которую вместе с Россией получает одновременно и вся Европа.
А есть ли тут какие-то минусы?
Для людей, дела которых будут рассматриваться, с моей точки зрения, есть только плюсы. Потому что процедура станет более быстрой. Хотя, когда наш парламент не ратифицировал в свое время этот протокол, он ссылался на то, что какие-то решения в Европейском суде будет принимать судья единолично, в то время как мы в России привыкли к коллегиальному рассмотрению, что была чистая неправда, потому что процедуры судебные во всех российских судах, за исключением судов высокого уровня, они осуществляются именно судьей единолично.
Сейчас рассмотрение своих жалоб в Страсбургском суде россияне ждут в среднем от 5 до 8 лет. Эксперты надеются, что вступающий в силу 14-й протокол позволит значительно сократить эти сроки. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утреннем эфире. Продолжить дискуссию можно на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Я верю, что можно добиться справедливости в России. Но если не получается, то надо тогда обращаться в Европейский суд.
Не буду. Да потому что бесполезно. Я не верю.
В Святом Писании, да, есть такой, знаешь, стих. Видел я место суда, а там беззаконие. Видел я место правды, а там неправда. Я вот, знаете, вот здесь вот уже 3 года сужусь насчет квартиры, да, пока безрезультатно. Если будет возможность, то, естественно, в Страсбург можно подать документы, воспользоваться европейским законодательством. Но опять здесь же будет ли исполнение решения суда?
Да, не защитит Страсбургский суд, только внутренние законы и внутренняя судебная система может как-то защитить права гражданина Российской Федерации, но никак не Страсбургский суд. Потому что Россия суверенное государство, и своя конституция, свои основные законы. Поэтому мы живем в рамках этих законов, а не международных нормативных актов.
Дорожка в Страсбургский суд слишком узкая, слишком длинная и слишком сложная. Тут надо какую-то команду юристов, что ли, или саму иметь юридическое образование, чтобы правильно написать жалобы и так далее. Туда же далеко не все доходят жалобы. Эти затраты на эту проблему будут сложнее, чем я могу себе представить. Я просто плюну и сделаю как-нибудь по-другому. Наплю просто на государство и все.
Не очень-то я нашему правосудию доверяю, потому что приходилось сталкиваться по роду деятельности просто... Ну, я вот ИП, например, произошла кража в магазине. Деньги не нашли, и в итоге получилось так, что я должна была еще кассиру заплатить 3000 за моральный ущерб. И получается так, как судья посмотрит.
Сложный вопрос. Я стараюсь как бы соизмерять свои действия, поступки с реалиями, но пока вот так вот слишком грубо, серьезно мои права не нарушали. Но если вдруг нарушат, то, думаю, надо идти до конца.
Вот на английский переводы не пугают. Пугает отсутствие времени на то, чтобы это сделать. Но уж если не будет другой возможности, что ж, придется обратиться.
Для обычного человека это будет стоить довольно дорого. Исковое заявление стоило 2 года назад, вот как нам объясняли в Юракадемии, примерно 10 тысяч рублей. Далеко не всегда эти исковые заявления удовлетворяются в Европейском суде правам человека. То есть у людей сложился определенный стереотип. Если вы обратились в Европейский суд по правам человека, то ваши требования обязательно удовлетворят. Это далеко не так. Необоснованная надежда.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Британская газета «Санди Таймс» опубликовала статью, в которой рассказывается о коррупции при получении строительных контрактов на возведение спортивных сооружений в Сочи, где в 2014 году пройдут Олимпийские игры. Глава крупной строительной компании Валерий Морозов сообщил в российскую прокуратуру о вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника, требовавшего отказ за контракт на строительство. После начала расследования Морозов, опасаясь за свою жизнь, специально прилетел в Лондон, чтобы придать гласности это дело и рассказать британским журналистам о коррупции в России. О подробностях случившегося Валерий Морозов рассказал и нашему корреспонденту в Лондоне Наталье Голицыной.
Санди Таймс пишет, что проведение зимних Олимпийских игр в Сочи будет стоить России 9 миллиардов фунтов, примерно 450 миллиардов рублей, что более чем в 6 раз превышает стоимость зимних Олимпийских игр этого года в Ванкувере. За получение доходных государственных контрактов на строительство спортивных сооружений в Сочи идет серьезная конкурентная борьба, подпитывающая царящую в российских верхах коррупцию. Российский предприниматель Валерий Морозов – владелец строительной компании «Москонверспром». Его компания выиграла тендер на строительство в Сочи жилого комплекса для официальных представителей стран-участниц Олимпийских игр. Однако компанию сняли с объекта, не дав ей завершить все работы, и объявили второй тендер. До этого высокопоставленный чиновник потребовал от Морозова в виде отката 12% от стоимости контракта в 1,5 миллиарда рублей. «Санди Таймс» пишет, что Морозов возмутился таким превышением коррупционного налога и сообщил обо всем в прокуратуру. Он согласился участвовать в операции спецслужб по обличению чиновника. О том, что случилось дальше, Валерий Морозов рассказал Радио Свобода.
Первая эта операция была проведена по моему заявлению. На первоначальных этапах мне приходилось самому заходить, самому делать записи и самому выполнять все необходимые действия. Для того, чтобы получить разрешение руководства, надо было получить доказательства того, что Владимир Михайлович или вымогает соответствующие финансовые ресурсы. Так как он просил выплатить ему 15 миллионов перед тендером, на который мы не были в итоге допущены, а я знал, что мы не будем допущены, и он требует деньги просто, ну, как бы из жадности, еще напоследок с нас что-то получить, то эти 15 миллионов я передавал под контролем спецслужб. Ну, я имею в виду, прежде всего, Министерство внутренних дел. Это первое. Второе, мое участие в том, что эти деньги не представило государство, так как оперативники посчитали, что будут долго слишком получать деньги от государства. Эти деньги были мои личные. Я использовал свои личные ресурсы.
Вы сказали в интервью британским журналистам Sunday Times, что официальное лицо потребовало у вас за контракт на строительство в Сочи 12% от стоимости контракта, и вы сочли, что это выше нормы. Каковы в таком случае нормы взятки или отката, как говорят?
Я это не имел в виду норма взятки или норма отката. Я имел в виду, что если работать качественно на объекте, если сохранять норму прибыли для компании, для развития, то 12% это слишком высоко. То есть компания ставится в такую ситуацию, что или надо завышать цены, или экономить на строительстве само. Мы не хотели делать ни то, ни другое.
Скажите, а этот случай взятки был расследован?
Да, он и сейчас расследуется. Он расследуется Генеральной прокуратурой, и он расследуется сейчас. Генеральная прокуратура отдала на это расследование в Следственный комитет.
Вы действительно передали письмо президенту Медведеву по этому поводу, и какова была реакция?
Да, мы передали письмо, это первое. Второе, он дал указание Генеральной прокуратуре заняться этим делом, и только вот после этого пошло реальное расследование этого случая.
Валерий Павлович, а почему вы решили приехать в Англию специально и рассказать об этом именно британским журналистам?
К сожалению, со стороны чиновников пошли угрозы, в том числе и угрозы жизни, в том числе и моей семье. И для того, чтобы подстраховаться и какую-то иметь возможность создать ситуацию, когда в случае какого-то конфликта, происшествия с нами, все-таки информация будет доведена до общественности, я вынужден был, во-первых, в Лондоне дать эту информацию одному из ведущих юристов, а второе, договорился с Sunday Times о том, что в случае, если что-то произойдет с моей семьей, они опубликуют эти материалы. А также они опубликуют материал в случае, если я дам на это согласие. Думаю, что защитой мне является, первое, это то, что вот сейчас эта открытость, это стало достоянием общественности, во-первых. А во-вторых, все-таки, раз президент дал указание расследовать, несмотря на то, что это расследование в последнее время затухает, но все-таки я думаю, что оно будет доведено до конца, это первое. А во-вторых, все-таки будет принято решение об отстранении этих людей от должности, хотя бы на период расследования. Потому что, используя то, что они находятся на своих должностях, весь этот год они стараются нанести максимальный урон и разорить компанию.
Говорил российский предприниматель Валерий Морозов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее действия израильских военных против пропалестинских активистов у берегов сектора Газа. Милиция отпустила всех участников марша несогласных, задержанных 31 мая в Москве. Организаторы акции намерены подать иски в суд на действия милиции. В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у концертного зала 26 мая. Число жертв взрыва достигло 8. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги стратегии 31 подводят в отделениях милиции.
Комментарии экспертов.
Юрий Шевчук. Подробности встречи с Владимиром Путиным.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Об отношениях бывших советских республик.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с 1 июня снизил ставку рефинансирования с 8 до 7,75% годовых. На четверть процентного пункта снижены ставки по другим операциям, которые проводит банк. Это уже четвертое снижение ставок с начала 2010 года. В официальном сообщении отмечается, что Центральный банк считает вероятным сохранение достигнутого уровня ставок в ближайшие месяцы. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение третьей декады мая на 0,1 процентного пункта, примерно до 9,5% годовых, сообщил Центральный банк. Это ее минимальное значение с середины 2009 года, с начала проведения такого мониторинга. Тогда максимальная ставка по рублевым вкладам в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась почти на 1,8%, составив к 26 мая примерно 2 миллиона 46 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 6 миллионов 140 тысяч человек, или 8,2% экономически активного населения. Министерство сельского хозяйства России снизило прогноз производства зерна в 2010 году до 88,90 миллионов тонн, сообщила глава министерства Елена Скрынник. Согласно предыдущему прогнозу, сделанному в середине апреля, урожай зерновых в стране в текущем году должен был составить 97 миллионов тонн, столько же, как и годом ранее. Рекордный в современной истории России урожай зерна, более 108 миллионов тонн, был собран в 2008 году. Общий объем экономик 30 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение первого квартала года увеличился на 0,7%, после роста в четвертом квартале 2009 года на 0,9%, в третьем на 0,6%, а во втором квартале на 0,3%. К уровню января-марта 2009 года объем экономик стран ОСР, по данным экспертов организации, увеличился на 2,5%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 74 копейки, на 25 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 81 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Это был обзор экономических событий и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова. В Москве накануне в рамках фестиваля «Черешневый лес» прошла церемония вручения премии имени Олега Янковского. Премия вручалась впервые. О лауреатах и о том, как проходила церемония награждения, рассказывает Марина Тимашева.
Лауреатами стали люди известные: Вадим Абдрашитов, Роман Балаян, Леонид Броневой, Сергей Гармаш, Марк Захаров, Александр Збруев, Станислав Любшин, Виктор Раков, Инна Чурикова и Леонид Ермольник. Фамилии вы слышали, а премия при этом называется «Творческое открытие 2010». Согласитесь, что ни Броневого, ни Чурикова открытием 2010 года считать невозможно, всех остальных тоже. Из-за этого получалось как-то похоже на премию «Триумф». То есть все, во-первых, проходило в том же Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в том же Белом зале, классическая музыка играла. Ну, у «Триумфа» это называется «члены жюри», здесь называется «попечительский совет», но их знает в лицо вся страна. Вручают они награды деятелям искусства ничуть не менее знаменитым, чем они сами. При этом и те, и другие держат небольшую речь. И отличий было немного. Столы с корзиночками черешни были поставлены вместо рядов стульев. Отсутствует молодежная часть премии, награды. И меньшая премиальная сумма по 20, ну, примерно по 20, а не по 50 тысяч долларов. Я обратилась с недоуменным вопросом к Филиппу Пьянковскому, и он мне объяснил, что в этот раз премию вручают людям, сыгравшим значительную роль в судьбе Олега Ивановича. Но уже со следующего года награда будет вручаться по итогам сезона и в обычных номинациях. Ну, лучший актер, лучшая актриса и так далее. Сама награда сделана в Венеции. Ее автор Сильвана Синьоретта. Это фигура из муранского стекла. Огромная черешня, и на ней вырезан такой смешной рисунок, сделанный когда-то рукой самого Олега Янковского, и с его автографом написано «Любящий вас».
Марина, ну а как проходила сама церемония? Было что-нибудь необычное?
Да, потому что, во-первых, вечер памяти Олега Янковского вел Леонид Парфенов. Он член попечительского совета. В первом отделении оно было музыкальным. Лауреатов объявили только во втором. Играл оркестр Камерата Балтика. Он показал «Лето» Вивальди и исполнил затем очень печальное сочинение Гии Кончели, которое посвятили памяти не только Олега Янковского, но и только что ушедшего из жизни актера, режиссера, руководителя театра имени Пушкина Романа Козака. При этом солировали Татьяна Гринденко и сам Гидон Кремер. И его же скрипка вела оркестр в сочинении Александра Раскатова по, ну скажем, мотивам, временам года Чайковского. Это была такая очень изящная, остроумная музыкальная шутка. А второе отделение назвали учредительным, ну, поскольку премия вручается впервые. И президент фестиваля искусств Михаил Куснерович сообщил, что фестиваль давно затевал такую премию. Вот теперь она есть, носит имя Олега Янковского, который, напомню, был председателем попечительского совета фестиваля. Выбор этого года Куснерович назвал очень субъективным. За ним говорил Филипп Янковский, обращаясь к залу, благодарил собравшихся, говорил о том, что эти люди оставили огромный след в жизни его отца. И, в общем, следовало надеяться, что после этих слов будут как раз и названы имена лауреатов, они поднимутся на сцену, но вместо них на сцену опять вышли музыканты Игорь Бутман и Денис Мацуев. И занимались они джазовыми импровизациями. Заметьте, что к концу доигрались до песни «Мурка». И только после музыкальных пауз Леонид Парфенов вот по одному вызвал из зала обладателей награды. То есть вечер очень затянулся.
Марина Тимашева о церемонии вручения премии имени Олега Янковского. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Голландка Таня Наймайер, которая с 2002 года служит в Колумбии в рядах повстанческой армии ФАРК, жива и работает в главном штабе этой преданной террористической организации. Недавно в Нидерландах вышел документальный фильм с использованием новых видеоматериалов и свидетельств очевидцев. Вместе с режиссером на поиски голландской партизанки в колумбийскую сельву ездили правозащитники, а также мать и сестра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Because the revolution needs warriors to speak English.
English, very good.
Вы слышите отрывок из документального фильма «Дехтер бай Таня. Ближе к Тане» режиссера Лео де Бура. На экране трофейное видео. Таня Наймайер дает урок английского языка колумбийским повстанцам.
We fight against imperialism.
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 Следующая сцена – комментарий правозащитницы Лидвин Зумполли. Уроки английского – одна из ее обязанностей. Уроки с идеологическим уклоном. Империализм. Что знает этот бедный крестьянин об империализме? Какая невообразимая, несусветная чушь. У меня подобная деятельность не вызывает ни тени сочувствия и понимания. Абсурд какой-то. Неинтересно, глупо, да еще и противозаконно.
That's what it is.
Правозащитница из Голландии Лидвин Зумполля работает в Колумбии много лет и помогла бежать из джунглей и вернуться к нормальной жизни нескольким сотням бывших партизан так называемых вооруженных революционных сил Колумбии Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, или сокращенно ФАРК. Несмотря на резкие слова в адрес Тани Наймайер, Зумполли вплотную занимается поиском пути ее освобождения из рядов террористической организации и даже пишет о Тане книгу. Именно благодаря Зумполли мир впервые узнал о Тане 3 года назад, когда на месте брошенного лагеря отступающих партизан ФАРК правительственные войска обнаружили дневники на нидерландском языке. Эти исписанные школьные тетради до сих пор хранятся у Зумполли. Она убеждена, что частично опубликовав их в прессе, поступила правильно. Почему я приняла решение опубликовать дневники, несмотря на то, что дневник – вещь личная, интимная? Да чтобы никто больше не наступил на те же грабли. Нам в Колумбии такие добровольцы не нужны, уверяю вас. Ради бога, пусть они остаются в Гронингене и едят там свой органический сыр. Не надо приезжать сюда и брать в руки ружье. У автора дневников Тани Наймайер, благодаря их публичной огласке, были серьезные проблемы. Любую другую партизанку тут же приговорили бы к расстрелу, но образованная привлекательная европейка для верхушки ФАРК слишком ценный актив. По данным колумбийских разведслужб, Таню Наймайер ни на шаг не отпускает от себя командир повстанцев. У нее даже есть доступ к командирскому компьютеру. В военных операциях Таня не участвует. По слухам, у нее роман со вторым человеком ФАРК по имени Мону Хохой. Все это говорит о том, что роль голландской студентки в организации может быть значительнее, чем предполагалось ранее. Остается открытым вопрос, следует ли Таню считать жертвой, заложницей или террористкой. Разведданные говорят в пользу последнего. Таня принимала участие в подготовке взрывов в полицейском участке, пассажирском автобусе и супермаркете в столице Колумбии Боготе. А вот что рассказала Таня Наймайер в интервью голландской телепрограмме «Нова» американец Марк Гонсалвес, который провел в плену ФАРК 5 мучительных лет. Я подумал, ничего себе, что это за красавица, совсем не похожа на местную партизанку. В вашем самолете мы обнаружили много материалов о нашей организации. Я спросил, как вы думаете, мы выйдем отсюда живыми? Она ухмыльнулась и словно покачала головой. И сказала, если вас попытаются освободить, мы вас убьем. Я был в шоке. Я решил, что она запугивает меня, и спросил, это что, шутка такая? Она ответила, нам не впервой. Разве вы не слышали о массовом убийстве в прошлом месяце? Дневники Тани Наймайер полны упоминаний о нравственном разложении и фактически рабстве в народной армии, а также сомнений в правильности избранного ей жизненного пути. Теперь из радиорубки на военной базе на севере Колумбии все время повторяют записанные правозащитницей Лидвин Зумполле и матерью Тани Наймайер, Хани Наймайер, радиообращение. Сегодня мы передаем очень хорошее сообщение для всех иностранцев в нашем государстве. Послание мира, послание любви. Дорогая моя соотечественница, я сижу на военной базе недалеко от вашего лагеря. Нам известно, где ты находишься вместе с твоим шефом. Известно, что ты служишь в главном штабе. Я не знаю, готова ли ты пойти на риск, хочешь ли ты вообще бежать. Я не могу говорить открыто, иначе те, кто слушает вместе с тобой, уловят отдельные слова. Но если ты хочешь уйти, иди против течения вдоль реки на букву «Д». Мы знаем, где ты находишься, чем ты занимаешься. Недавно бежал партизан, твой знакомый. Он передал сведения. Ты много боли причиняешь своей семье, но несмотря ни на что, они очень любят тебя и ждут.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в нашем эфире «Час прессы». «Халуи и бунтари. Диалог Юрия Шевчука с Владимиром Путиным» дал новый толчок для дискуссии об отношениях власти и интеллигенции. Об этом в программе «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разъедительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориальный
парк. Будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Им инкриминируют незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.